Суббота, полдень, вы на YouTube-канале Ходорковский Лайв. Меня зовут Богдан Бакалейко, а это значит, что самое время для экономического разбора. С вами программа «Курс». По традиции, в начале выпуска попрошу вас поддержать нашу работу лайком и подпиской. Ну и мы начинаем. Авария облачных сервисов Microsoft не вмешалась в наши планы, поэтому я приветствую в нашем эфире экономиста и Игоря Липшица. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, раз уж мы про высокие технологии стали свидетелями всего этого события, давайте немножечко попробуем про будущее поговорить. Как вам кажется, не сильно ли человечество зависимо от высоких технологий, а то вот одна авария Microsoft и, считай, полпланеты встала?
Ну, в общем, да, конечно, потому что мы сейчас находимся в ситуации, когда мы очень много видов деятельности привязали к ограниченному числу провайдеров. Посмотрите, какая сейчас идет страшная дискуссия, как защитить подводные кабели от атак, потому что, в общем, есть ограниченное количество кабелей, которые обеспечивают передачу сигнала между континентами. И, в общем, возникает некая такая уязвимость международной структуры. Конечно, есть еще спутниковые системы того же Маска, но это все-таки для такого массированного использования, видимо, не очень годится. Ну, конечно, когда человечество становится таким прогрессированным и применяет новые технологии приносят новые угрозы. Так было всегда. Мы это прошли с ядерной энергетикой, мы это прошли с огнестрельным оружием. Такая уж судьба человечества. Все, что мы создаем для улучшения жизни, одновременно создает нам новые риски. Вопрос только в том, что с этими рисками надо учиться работать. Это уже вторая тема, что мы вот разделяем в бизнесе такое понятие, как риски, и выделяем понятие управления рисками. Это такая целая дисциплина, но этим не все умеют пользоваться, не все об этом думают. Политики об этом часто вообще не думают, потому что им так не хочется в это вдаваться. Но, в общем, конечно, технический прогресс растет по каким-то другим своим законам, приносит риски, и они будут разными. Знаете, я, поскольку любил в молодости читать фантастику, то многого начитался тогда и до сих пор с интересом вспоминаю некоторые идеи великого и странного человека Станислава Лема. Он слишком много знал о будущем, чтобы, в общем, быть просто хорошим провидцем. У него очень многое из того, что мы сейчас наблюдаем, описано как некие потенциальные варианты тупикового развития цивилизации. Я с интересом смотрю на это.
Да, многие сейчас вспоминают как раз Лема, потому что, ну, так уж или иначе, и Россия движется по какому-то странному пути. Давайте тогда начнем, продолжим говорить про высокие технологии, а про бюджеты, макроэкономику и прочее-прочее в конец программы. Ну, почему бы нам не поменять сценарий сегодня? Да, вот вы как раз сказали про риски. Очень интересно, взвешивает ли российская власть риск отключения YouTube в России? Что здесь больше, плюсов для российской власти или минусов?
Ну, видите ли, сейчас все, что касается YouTube, это, конечно, какие-то интересные источники дохода, но это все то, чем можно пожертвовать. А вот важнее всего, конечно, некое идеологическое единство, некое стабильное информационное пространство, полностью подчиненное власти. Это сегодня, я думаю, в приоритете. Все остальное менее значимо. Это когда мне начинают рассказывать, что как же тут у нас рухнут вот эти сферы бизнеса, у нас потеряются доходы здесь. Я думаю, боже мой, какие же вы наивные ребята. Как же вы совсем не понимаете, какие приоритеты у российской власти. Главный приоритет российской власти – удержать власть. А для того, чтобы удержать власть, нужно манипулировать сознанием человека, манипулировать сознанием нации, ну и, соответственно, все, что мешает этому делу, ну, в общем, не нужно, нежелательно, это можно прекратить. Какие трудности-то? Я сейчас вот над этим думаю, потому что я сейчас готовлю большой курс лекций, 55 лекций по маркетингу, и, конечно, если YouTube замедлят, большие проблемы. Но я уже нашел выход, я, знаете, такой технически продвинутый человек, я уже придумал, как можно скачивать видео, несмотря на то, что YouTube запрещает, придется смотреть скачанные видео уже с компьютера, если замедлит YouTube. Ну, в общем, люди будут адаптироваться, люди будут искать какие-то варианты, но для правительства, конечно, важнее сейчас вот обеспечить защиту идеологического пространства. Оно в России четко формируется, и все, что это пространство нарушает, должно быть исторгнуто.
Еще интересно, как Россия как будто бы двигается по пути Китая с точки зрения контроля человечества. Вот на этой неделе появилась новость, что хотят создать дейтинговое приложение, приложение по поиску пары, но в этом приложении будет также отражаться кредитный рейтинг человека, там, задолженности по алиментам и прочее, прочее. В общем, как китайский социальный рейтинг через WeChat, в Китае партнеров подбирают, в том числе, там, знает ли он английский язык или не знает, были у него какие-то штрафы. Как вы на это смотрите? С одной стороны, ну, в общем-то, наверное, мне бы хотелось знать финансовое состояние человека, с которым я иду встречаться, ну, в широком понимании этого смысла, да, с другой стороны, ну, как будто бы уж слишком лезут в личную жизнь.
Ну, знаете, Богдан, вы употребляете категории несерьезные, слишком, не слишком, это все очень подвижно. Знаете, мы в маркетинге стали интересоваться, ну, вот законодательство вводит такие ограничения по использованию персональных данных, законы появились. Страшная грозность по этому поводу звучит из уст политиков в Европе, и в США, и в России. А мы стали выяснять, а люди готовы делиться персональной информацией, если им в обмен им предлагают какие-то плюшки. И выяснилось, что если человеку предлагают плюшки, он готов о себе рассказать абсолютно все, жить прозрачно. Так что не забывайте, что мы живем в мире, где экзибиционизм стал таким стандартным вариантом поведения. Люди о себе рассказывают все, повествуют все, выкладывают все, описывают все. Ну и какая тут особенно приватность? Забудьте, это слово становится странным. Поэтому, конечно, прозрачность. А, кстати, социальный рейтинг в России, он не только через дейтинговый сервис. Уже есть некий такой прообраз абсолютно китайской модели социального рейтинга. Кто-то делает, уже, по-моему, называется «Мы», что ли. Так что в этом смысле мы идем по пути Китая. Получится ли, не знаю. Но посмотрим. Дорога в эту сторону идет.
Интересно просто наблюдать за тем, как Европа в этом плане, наоборот, очень сильно старается не размывать как раз свои персональные данные. Очень многие в Европе даже не пользуются соцсетями, потому что не хотят. Все-таки поподробнее расскажите, как вы блокировку YouTube будете обходить, если это не секрет.
А это очень просто. Просто есть несколько программ, которые позволяют скачивать с YouTube видео. YouTube уже сейчас закрыл опцию. Вот еще в прошлом году можно было легко скачать с YouTube. Были плагины к Firefox, которые позволяли скачивать. Сейчас стало посложнее, плагины уже к Firefox не работают, с Firefox работают. Но, впрочем, и в других браузерах они не работают. Но появились программы, их можно поискать для скачивания видео с YouTube. Нет проблем, они вполне добываются. А дальше они скачивают. Я вот тут проверил на днях, нормально. YouTube меня обрезал, не дал мне скачать. Но я нашел программку и бодро все скачал. Да, задаешь URL страницы с нужным тебе видео, все скачивается нормально, нет проблем.
В общем, на ночь россияне будут ставить видео, которые им хочется посмотреть на скачку, а с утра
ну, а как иначе?
Смотреть.
Смотрите, у меня мой курс, это будет, наверное, часов 30 видео. Смотреть это в замедленном YouTube, это застрелиться легче. Значит, придется скачивать видео на компьютер и смотреть уже в спокойном режиме нормально. Ну что делать? На каждую ракету есть антиракета, поэтому, естественно, в общем, надо искать свою антиракету против тех ракет, которые нам создает государство. Все остается делать. Мы так жили всегда, господи. Я всю жизнь слушал голоса с помощью специальных этих коротковолновых радиопереемников. Значит, было сложно настроиться. Отрабатывалась высочайшая технология и высочайшая квалификация настройки крутящегося верньера, чтобы поймать этот голос сквозь все помехи, которые российское государство транслировало. Ничего, нормально слушали.
Ну, понятно. Давайте теперь к делам насущным. Все-таки инфляция в России остается высокой. Судя по всему, на следующей неделе Центральный банк будет повышать ключевую ставку. Эксперты РБК там кричат, что чуть ли не до 20%, хотя, ну, вроде бы, все-таки 18% будет. И все мы понимаем, что ставкой ты инфляцию не погасишь. То есть здесь просто какие-то другие инструменты нужны. Хотелось бы разобраться, почему продолжает расти инфляция. Да, высокие государственные расходы, но как будто бы они достигли предела, заводы переполнены, новых мощностей не появляется. Да, может быть, выплаты растут, но как будто бы это не так значительно. Почему цены продолжают расти?
Ну, смотрите, Богдан, начнем с простого, что вы все про военные заводы, а еще, между прочим, есть люди, которые идут воевать, а им платят все больше и больше. Вы, если вы не заметили, то в России теперь за подписание контракта на военную службу платят 20 тысяч долларов. Вы давно такие деньги в руках держали? Думаю, что давно. Вот поэтому теперь вот заподпишешь контракт, тебе 20 тысяч сразу в зубы дают. Без всяких шуток посчитайте легко. 1 700 000 рублей делите на современный курс доллара, получаете 20 тысяч долларов, бодро сразу получаете и дальше отдаете семье в распыл. И семья этот деньги распыляет на рынке, прибегает с этими деньгами что-то срочно покупать, пока цены не выросли еще больше. А, соответственно, возрастает это давление на цены, потому что люди прибегают с деньгами. Вообще сейчас понятно, что почему инфляция не угасает. Потому что россияне, ну как вам объяснить, они поняли, что впереди беда. Они там на меня ругаются, обзывают апокалипсисом, пишут мне всякие ругательные отзывы на Ютубе. Но сами они, конечно, понимают, что они уже в беде надолго. И поэтому они сейчас лихорадочно покупают, бегут, берут кредиты, несмотря на то, что кредиты стали очень дорогими. Но все понимают, надо успеть затариться, говоря простым русским, обычным языком, закупиться, оснаститься, пока есть возможность что-то купить. Завтра вообще ничего не будет. Смотрите, мы сейчас оказались на пороге того, что исчезнут вообще автомобили из российских автосалонов, кроме, может быть, «Автолады», то я не знаю, там тоже до сих пор довольно много комплектующих. Если не будет комплектующих из Китая, то, в общем, и «Автолады» не будет. То есть, ну, как бы угроза, что 99% автомобилей исчезнет с автомобильного рынка из-за проблем с платежами с Китая. Так что надо бежать и покупать, пока хотя бы какая-то машина есть, пока хоть какой-то кредит автодают, и пока можно хоть что-то сделать, чтобы хоть какое-то количество лет потом ездить на автомобиль. Вот россияне так и живут. Они живут в распыл, где день твой последний приходит, буржуй называется, да? Ешь ананас и рябчиков жуй, если помните, да? Вот это как раз и происходит. Поэтому россияне сейчас истерически тратят деньги, растет, в общем, оборот розничной торговли. И, в общем, за счет этого какая-то идет такая по-прежнему игра, которая порождает ускорение цен. Так что выплаты военным, истерическая система покупок, давящая на рынок, все понятно. И кроме того, не забывайте, что в России есть факторы, над которыми Центробанк вообще не властен. Потому что мы всегда, российские экономисты, 100 тысяч лет говорили, что в России инфляцию порождает не монетарные факторы, как ни смешно, а факторы, связанные с огромным влиянием российской экономики, естественных монополий, который лихо повышает цены на газ, на электроэнергию, и поэтому, соответственно, что ты можешь с этим сделать? У вас только что подняли, соответственно, цены на ЖКХ, у вас подняли цены на газ, это все включается в общий индекс инфляции, как вы полагаете? Поэтому все понятно. Кроме того, смотрите, есть инфляция, над которой ЦБ почти не властен, поскольку многие товары в России импортные, а проблемы с расчетом, я уже сказал, стали невероятными, то это все приводит к чему? Что приходится создавать какие-то обходные схемы, левые пути для проводки денег, это все порождает посредников, которые берут себе на лапу какую-то комиссию за посредничество, это все затраты ложатся на цены, приходится цены повышать, так что у вас уже очень сильно растут цены просто из-за удорожания импорта, да? Я же если купил подорожавший товар, я должен поднять его цену, чтобы купить затраты, что же вы удивляетесь, да? Поэтому у вас по осени еще будет там рост цен на всю электронику, если она вообще будет, то она будет на 5, 10, а может и больше процентов дороже. Вот там рост цен. И что с этим Центробанк может сделать? Да ничего.
Ну да, я еще добавлю, что и бензин также растет последний месяц, потому что правительство сняло ограничения на экспорт, и сейчас они вот думают его возвращать, но тем не менее там в сентябре, в августе будут сезонные техобслуживания, работы на НПЗ, поэтому, скорее всего, бензин в ближайшее время также будет расти. Ну вот вы говорите про спрос. Все-таки мы видим, как Центральный банк довольно эффективно убил спрос на ипотеку. Надо было всего лишь отменить вот эту путинскую хотелку, льготную ипотеку, и все, сейчас это все сокращается. Возможно, можно убить спрос, поставить ставку сразу заградительную 30%, и, в общем, ну да, какие-то вещи люди смогут покупать, но в кредит, например, тот же автомобиль, я думаю, автомобиль так или иначе в кредит покупают, люди не будут брать. Еще там на какую-то, может быть, технику дорогостоящую получится так спрос сократить.
Богдан, знаете, можно очень легко сократить вес, да? Можно отрезать себе одну ногу, и вес вашего тела снизится. Я не знаю, насколько вам будет потом комфортабельно жить, но без одной ноги вы будете весить значительно меньше. Вы все время говорите со мной о потребительском кредите, а я вам напоминаю, что, знаете, есть еще такое понятие, как производство, как бизнес, как розничная торговля, как сфера услуг, которые тоже, между прочим, кредитом пользуются. И когда вы повышаете стоимость кредита, то их жизнь становится проблематичной. Мы вообще с вами сейчас не знаем, какая будет ситуация в российском малом, среднем бизнесе, возможно, даже крупном, в будущем году. Потому что, смотрите, По нему ударяет сейчас сразу с трех рук, я бы сказал. Такое многоликое наше государство, оно отрастило себе три руки и всеми тремя нанесло удар по российскому бизнесу с будущего года. Смотрите, с одной стороны у вас растет стоимость кредита, потому что повышается ключевая ставка ЦБ. А с другой стороны у вас повышен налог на прибыль с 20 до 25%. Да? А с третьей у вас, простите, появился прогрессивный налог на доходы квалифицированных работников и топ-менеджеров и владельцев бизнеса. Да? Значит, этим людям становится совсем плоховато жить, трудновато вести бизнес, а вы предлагаете не 18, а 30. Ну, вперед! Вы угробите весь бизнес российский, так, всю торговлю.
Игорь Владимирович, а на что они кредиты берут? Может быть, они берут на расширение кредита, а нам сейчас расширяться не надо. Меньше предложения, меньше будут потреблять.
Меньше потреблять не будут, цены будут выше. Вы же пока не отменили рынок, Богдан. Вот ситуация же такая. Хотите справиться с ситуацией, возвращайтесь в мой родной Гуском цен. Отменяйте рыночные цены, вводите фиксированные цены, фиксированную зарплату, распределение, талоны, карточки на дефицитные продукты, тогда вы можете регулировать цены. У нас как в Советском Союзе было написано? Стабильность розничных цен есть высочайшее достижение советской экономики. Но вперед, цены были стабильны, только денег было все равно больше, товаров не было. Куда шли деньги, они шли на сбережения, потому что потратить было невозможно. Ну вот зато цены были стабильные. И все говорят, вот такие дешевые цены-то были, как хорошо-то было. Ничего хорошего не было, товаров не было. Вот вы пытаетесь сейчас как бы управлять экономикой, с одной стороны, говоря, давайте наведем порядок, а с другой стороны, вы предлагаете, что у вас каким-то образом уцелеет рынок. Ну, он, конечно, недолго будет сохраняться в России, его уже убивают всеми силами, я с интересом наблюдаю за этим процессом. 30 лет строили и так быстренько, за 3 года быстро уничтожили все. Смотрите, у вас значит, фондовая биржа рухнула практически, потому что совершенно невозможно вкладываться в акции, когда тебе могут в любой момент конфисковать активы компании акционерам, которым ты являешься, да? Валютная биржа рухнула, внешняя торговля превратилась непонятно в что. Ну и чего вы? Мы так быстро угробим рыночную экономику. Все большее число предприятий начинает работать по гособоронзаказу. Те, кто делает оружие, те, кто является их поставщиками. Так что у вас сфера госзаказа, госрегулирования, а значит, между прочим, и госцен, она растет. Так что вы так живете в убывающей рыночной экономике, а вы пытаетесь со мной как-то это обсуждать. Можно, конечно, зарегулировать цены, но одновременно убив рыночную экономику и возродив дефицит. Но если вы хотите, то вперед.
Мы про Глазева еще сегодня поговорим, но, наверное, в конце. Еще такая мысль. Вы сказали, что россияне тратят, потому что понимают, что скоро может что-то произойти нехорошее. По вот как раз законам рынка, то, что говорят финансисты, когда все покупают, надо продавать. Когда все продают, надо покупать. Здесь работает это. Пока все покупают, возможно, надо откладывать. Ну, не в акциях, понятное дело. Может быть, даже не в депозитах, в валюте.
Да куда вкладывать? Ну что вот вы... Давайте, я же вам все время объясняю, что рыночная экономика убивает.
Ну, валюта под подушкой, да.
Ах, валюта под подушкой. Мой дорогой, вы живете в стране, где вам, может быть, быстро и легко объявить о недопустимости хранения валюты. Это вы раньше мне могли сказать, что вы какие-то страшные картины придумываете, да? А у вас, между прочим, с 22 года ограничено снятие денег с банковских счетов валютных. Не забывайте, до сих пор нет освобождения этого. У вас только что Московская межбанковская валютная биржа взяла, конвертировала валютные остатки брокеров, которые были на счетах, принудительно в рубли. Так что все вы мне рассказываете, что это все давайте. Это, конечно, красивая мысль, но рискованная. Да, сегодня вам разрешают хранить под подушкой, завтра государство говорит, у меня очень большие потребности в валюте, и мы тебе проведем конвертацию, мы тебе даем 2 месяца на конвертацию, курс даем повыше, но вот если через 2 месяца не конвертируешь, то нашло-то мое, да, вот, и, соответственно, это уже тоже опасно, а больше копить не в чем. Поэтому тратить надо. Что делать сейчас? Копить не в чем в России. В акции нельзя вкладываться, в облигации рискованно. Россия стоит на пороге практически вот пирамиды в государственном бюджете, если захотите, объясню. Значит, практически с валютой ситуация аховая. Даже притока наличной валюты не так много, его пытаются левыми путями этот приток через соседние страны обеспечить. Только, понимаете, ни доллары, ни евро нормальным путем банковские структуры завести в Россию не могут, запрещено, да? Ну, картина поэтому такая, что копить не в чем. Поэтому мне народ все время пишет письма, что делать, батька? В чем копить? Я говорю, ребята, ну, прикупить какой-нибудь маленький домик на природе, чтобы какие-нибудь там овощи выращивать, жить на свежем воздухе, как московскую квартиру или как городскую квартиру сдавать, на это как-то дополнять свою несчастную пенсию, хоть как-то выживать. Вот вам все они бы творческие идеи по сбережению.
Понятно. Но я все-таки не советую покупать китайские автомобили. Долго я изучал этот рынок. Мы сейчас прям видим последствия. То есть еще в апреле сервисы говорили, что пока непонятно, что такое китайский автомобиль. Надо, чтобы они проехали какое-то время, посмотреть, как часто они ломаются. А тут оказалось, что они ломаются часто, и запчасти как раз купить проблематично из-за санкций. И вот здесь как раз вопрос к санкциям. Как вы относитесь к криптовалютам? Но я вас не буду спрашивать, тапаете ли вы хомяки или нет, хотя озвучу это все дело. Но, тем не менее, вот Российская Федерация ставит на криптовалюту. Владимир Путин на этой неделе потребовал максимально быстро разработать какие-то правила, как криптовалюта должна существовать, в том числе в международных расчетах. Получится ли обойти здесь санкции с помощью крипты? Что вы думаете?
Ну, пытаются. Пытаются. Насколько я знаю, там российские металлурги пытаются что-то делать, какие-то платежи проводить через стейблкоины. То есть идут какие-то попытки. Но это все настолько сложно. И на самом деле создают совершенно новые проблемы. Потому что смотрите, когда вы начинаете играть в стейблкоины, вообще криптовалюты, или вы начинаете играть в бартер, то начинаются уже проблемы у налоговой службы России. Не очень легко посчитать, какие у вас были затраты по всем этим операциям, сколько вы заработали, сколько прибыль. Поэтому, значит, мы, в общем, входим в ситуацию такую не очень понятную, предсказуемую, плохо контролируемую, с очень высокими рисками. Поэтому игры с криптовалют, они очень сложны, проблематичны. И если вы думаете, что можно в крипте спрятаться от американской контрольной системы, то, в общем, насколько я понимаю, нет. Я так почитал, что пишут эксперты по крипторынку, я небольшой эксперт. Поэтому делали. Они говорят, да нет, отследить-то все можно. Было бы желание. Поэтому вы обратите внимание, что американцы уже сказали, что они внимательно следят за попытками России обеспечить расчеты во внешней торговле в криптовалютах. Присмотрятся, организуют, и вы уже не успеете оглянуться, как вы перечислили валюту, она вдруг раз и исчезла. Какие проблемы? В Китае, кстати, уже с местными банками такое происходит. Местные китайские банки отработали новую систему заработка. Не открывается, принимает деньги от российских импортеров и исчезает в туманной долине. Но ищите свои деньги. Так что это все не спасет. Беда для российского экспорта и импорта очень велика.
Угу. Ну и еще один вопрос, на который довольно сложно найти ответ. Получится ли у России решить как-то вопрос с дефицитом кадров? То есть мы видим, что в Африке появляются вакансии от HeadHunter, Северная Корея, возможно, каких-то сотрудников поставят. И это, в общем-то, страны далекие от России, и мне кажется, местный контингент там не особо вникает в вопросы мигрантов, а это сейчас довольно острый вопрос, и мне кажется, что как раз страны бывшего Советского Союза начали так побаиваться ездить в Россию. А вот африканцы, северокорейцы, да и северокорейцев даже спрашивать не будут.
Ну, проблема нерешаемая. Она, в принципе, не может быть решена. Потому что, смотрите, мы потеряли более 600 тысяч квалифицированных людей, уехавших из-за войны из России. Это последняя оценка, которая попадалась. 660 тысяч проверить не могу, но есть такая оценка.
А вот, значит, да, заменить... забыл.
Да, заменить их довольно сложно. Потому что, в общем, таких людей мы найти не можем. Когда я читаю, как российские компании через HeadHunter ищут, значит, специалиста по продажам в Африке, я искренне восхищаюсь этому такому наивному подходу. И представляю, как эти несчастные СЛЗы пойдут по России с криками «давай их покупай». Ой, это интересная тема. Надо же понимать, что Россия страна очень националистическая, очень недоброжелательная, очень ксенофобная. И это всегда, в общем, создавало проблемы. Я помню, как у нас одно из предприятий в Подмосковье, в общем, столкнулось с дефицитом кадров. И они, значит, решили проблему, они начали завозить, значит, вьетнамцев. Но они, значит, были умные ребята, они построили для них закрытый городок за стенами, где рабочие приезжали, 3 месяца жили. У них там были магазины, значит, пивные бары. Я уж не знаю, как там девушек завозили. Не завозили, не в курсе. Но вот они 3 месяца жили вахтным методом. За стены не выходили, потому что местные, соответственно, пытались их тут же побить, считая, что они отнимают у них работу. Так что в этом смысле завоз иностранной рабочей силы в России большая проблема и большая опасность. А не завозить рабочую силу тоже в России нельзя. Потому что Россия страна вымирающая, страна, которая теряет очень быстро численность. Всего населения численность рабочей силы. И проблема уже такая, что ее как-то погасить сложно. Вы говорите, давайте привезем. А давайте я вам назову цифру, которую посчитали люди из Академии наук. Да, вот не какой-то там диссидент, экономист. Российская Академия наук, она оценила дефицит рабочих рук в России под нынешнюю ситуацию в экономике. 4,8 миллиона человек. Вы как-то реально себе представляете быстрый завоз в России 4,8 миллиона человек? Я как-то плохо представляю, да? Да, поэтому, значит, даже если брать более мягкие цифры, которые правительство озвучивает, 2,4 миллиона дефицита, то тоже завести такое количество людей в России и не создать максимально неприятную политическую и социальную ситуацию, мне кажется, крайне трудно. Поэтому проблема с кадрами, она нерешаемая. Более того, кадры высокой квалификации, они будут только убывать, потому что их некому готовить. Посмотрите, в этом году весной мы увидели какую-то совершенно невероятную новую историю. Стало очень модно, что ли, я уж не знаю, как у молодых, выходить на выпускном вечере и хаять заведение, которое ты только что окончил, потому что паршиво учили. Прям такая вот, не знаю, компания, что ли, молодежи в этом году. Ну, в общем, надоело людям, конечно. Они сами заносили взятки за то, чтобы получить оценку. Но в итоге выяснили, что они вот год-два потратили там на среднетехническое обучение или больше лет в институте, ничего не получили, ничего не знают. Работу найти не могут, потому что ни на один вопрос ответить не в состоянии. Ну и все, годы-то ушли. И они предъявляют претензии. Вот это светлое будущее российского образования. Мы пытались эту картину исправить в 90-х, но все пошло в обратную сторону. Поэтому проблема дефицита, особенно квалифицированных кадров, для России огромная и нерешаемая.
Да, и хотелось бы в связи с этим понять, как долго зарплаты будут расти. Меня часто ругают в комментариях, когда я, в принципе, озвучиваю, что зарплаты в России растут. Ну, могу сделать оговорку, что в определенных отраслях, не во всех, конечно же, но при этом не только в военных. Так или иначе, логистика тоже, там зарплаты растут. Как долго будут расти эти зарплаты? То есть тут есть какой-то предел вообще?
Ну, предел-то есть, но смотрите, значит, российский бизнес, гражданский, он не очень прибыльный. Та статистика, которую мы имеем, говорит, что прибыльность российских компаний где-то, ну, процентов 13, да, это уже не очень много, учитывая, что у вас уже кредит стоит 16, а будет, видимо, 18, если не все 20, то уже кредит неподъемный для многих компаний даже по этой причине. Поэтому запаса, чтобы повышать зарплату, у меня нет большого. Мне говорят, ну да ладно, мы там внедрим новые технологии, повысим производительность, за счет этого поднимем заработную плату. Ну, ребята, у вас были золотые годы России, когда шел огромный поток нефтяных доходов, и вы ничего не сделали за эти годы. Никакого роста производительности труда в России не было. Посмотрите статистику, она открытая, опубликованная. Посмотрите, заплачьте, как плохо с ростом производительности в России было. Хотя были золотые годы, денег было много, и технику можно было покупать любую. Но российский бизнес жил по-простому. Платим маленькую зарплату, и никакой робот с нами не сравнится по эффективности расходования денег. Сейчас они начали немножко повышать с горя, потому что рабочие уходят воевать, рабочие уходят на военные заводы, гражданский сектор теряет работников. Но вот последние месяцы мы слышим, что гражданский сектор перестал повышать. Бюджетникам вообще не повышают, мы, насколько понимаем, эту ситуацию. А в будущем году им могут и снизить. Мы еще не знаем с вами, что будет в России в будущем году. Не забывайте, что сейчас идет подготовка бюджета на будущий год. И есть очень сильное опасение, что там все гражданские статьи резко посократят. И здравоохранение, образование, наука, и культура. И там начнутся увольнения людей. Значит, ты был там исполнителем в филармонии, пойдешь на военный завод, бараны, точить, значит, снаряды. Ну вот, что тебе еще останется? Ну вот, если там придешь на военный завод, хватит тебе сил. Вместо скрипки, значит, у станка стоять. Значит, будешь получать зарплату. Нет, значит, будешь мыкать горе и будешь ездить курьером по квартирам с продуктами питания. Что тебе еще останется? Так что в этом гражданском секторе рост зарплат прекращается. И, кстати, насчет военного я тоже не знаю. Потому что вы все время думаете о том, что можно безгранично повышать зарплату на военных заводах, потому что как бы нужно по рыночным механизмам заманивать туда людей. Но вы все время забываете, что военный промышленный комплекс России – это такая очень странная система, такой, я бы сказал, тяни-толкай, с двумя сторонами, и они разные, они друг с другом не стыкуются. А разница состоит в том, что с одной стороны тебе надо повышать зарплату, чтобы, соответственно, держать работника и закрепить работника, а с другой стороны у тебя проблема в том, что у тебя цена на военную технику зафиксирована государством, и ты не можешь ее поднять.
Я вас понял. Ну и хотелось бы новости компании обсудить. В Иране заявляют, что «Газпром» начнет продавать газ именно туда, с Китаем не получилось. Теперь вот Иран и вроде бы даже большой контракт, да, со скидкой. Как вам кажется, это пиар-ход все-таки? Или
Это
будут
ужасно
строить? Потому что не
странный,
совсем...
ужасно странный проект, ужасно странный,
Да.
ужасно такой сомнительный, очень напоминающий что-то для отмывания чего-то, в сговоре с кем-то. Больше я в этом смысле ничего понять не могу, потому что Иран сам имеет, в общем, довольно большие запасы. И главное, там прозвучала цифра, что нужно 20 миллиардов на строительство. И совершенно не объяснено, откуда эти деньги будут взяты. Я как-то очень сильно сомневаюсь, что, значит, Иран эти деньги даст. Поэтому, скорее всего, они будут требовать, чтобы «Газпром» сам, значит, эти деньги вложил. Откуда у «Газпрома» деньги, я не могу сказать. Потому что «Газпром» сейчас сама организация достаточно убыточная. И, наверное, в общем, добыть им деньги. Но они могут, конечно, попросить опять из Фонда национального благосостояния. Но они уже 400 миллиардов «Газпром» выдал из Фонда национального благосостояния. А ФНБ России, знаете, он тоже кончается, иссякает. Мы вот сейчас ждем конца года, посмотрим, сколько заберут денег на затыкание дыры с ФНБ. Вот по прошлым годам, где-то каждый конец года, это минус полтора, минус 1,7 миллиарда забирали. Значит, если сейчас заберут, то ФНБ останется вообще всего каких-то жалких 3 триллиона. Ну, в общем, это не такие деньги, с которыми можно разгуляться по паркету. А не забывайте, что еще же есть такая проблема, которую никто не любит вспоминать. Она такая тревожная. Это то, что вообще-то ФНБ был задуман как некая подстраховка пенсионной системы. Потому что у нас еще социальный фонд есть, откуда пенсии платятся. Он, между прочим, тоже дефицитный. Последнюю цифру я посмотрел, там что-то 650 миллиардов дефицита пока по этому году. Значит, его надо опять подпитывать деньгами из государственного бюджета, из ФНБ. А ФНБ иссякает. Откуда будем брать деньги на подпитку? Ну, очень, не очень понятно. Все деньги на войну уходят. Так что в этом смысле представить, за какие деньги этот трубопровод построить, чтобы он приносил доходы, это довольно странная история. Такой смешной достаточно и такой сомнительный проект, я бы сказал.
Ну, с ФНБ, как я понимаю, всегда можно чуть-чуть подопустить рубль. Все еще пока нефтяные доходы в первую очередь растут. Тут вот главная интрига, получится ли Западу теневой флот России как-то, да, полностью обрезать. Непонятно здесь. Какие-то успехи есть у Запада, но еще пока эти деньги Россия получает. То есть, как мне видится, здесь российский бюджет чуть более гибок.
Ну, конечно, обесценить рубль можно, без вопросов, я всегда об этом говорил. Часть моих прогнозов уже сбылась, я предсказывал, что для пополнения бюджета придется налоги повышать. Как видите, прогноз сбылся. Значит, ну и так далее. Так что в этом смысле мы, конечно, можем ожидать девальвации рубля, но это же опять ускорение инфляции. Это подпитает бюджет без вопросов, но это как бы опять же толчок к инфляции, потому что в этот момент тут же дорожают все импортные товары, включая китайские. Что ты будешь с этим делать? Это опять рост цен, а мы с этим пытаемся бороться. Ну вот российская система экономического управления страной, она такая идиотская сейчас. Одной рукой делаем, а второй рукой пытаемся исправить то, что сделала первая. Первая рука вливает безумные деньги через бюджетный канал в экономику, а несчастный Центробанк пытается зажать кредитный канал высокими ставками, чтобы как-то эти деньги, ну, зажать, заморозить, чтобы они не так бегали по экономике. Получается, как видите, плоховато, а если провести девальвацию, то будет еще больше ускорения. Она уйдет там далеко за 20. Значит, ну, в общем, по сегодняшней ситуации уже некоторые эксперты начали пугливо говорить, что инфляция в России может выйти на трехзначные значения, больше 100%. Ну, пока об этом даже говорить страшновато, но всяко может быть.
Да, пока идет война, как я понимаю, инфляция будет, и здесь никто ничего поделать с этим не сможет. Ну и в конце все-таки персонали Сергей Глазьев, не знаю, насколько предсказуемо, непредсказуемо, пополнил список преподавателей, научных сотрудников Высшей школы экономики. Сергей Глазьев, кто не знает, это в прошлом советник Владимира Путина по экономическим вопросам. Непонятно, что он советовал Владимиру Путину, потому что идеи у него были одиозные, я бы так сказал, отказаться там от доллара, заморозить курс рубля. В общем-то, даже сам Владимир Путин иногда подшучивал так над Сергеем Глазьевым. И вот теперь он в Высшей школе экономики. Игорь Владимирович, ну кто-то из вышки уходит, а кто-то в нее приходит. Как вы отнеслись к этому событию?
Ну, знаете, здесь ведь очень любопытный момент вот какой. На него как-то не все обратили внимание, я сразу развеселился. Куда его взяли? Да, он же у нас академик Российской академии наук, не забывайте, да, считается там выдающийся российский экономист. Но его же не взяли на экономический факультет. Потому что поняли, что это кончится плохо, значит, народ разбежится с экономфака, а там все-таки людей не так легко было собрать. Поэтому его взяли не на экономический факультет, а на факультет социальных наук, засунули в какой-то центр, которым руководит Аскар Акаев, если вы знаете, был когда-то такой президент Киргизии. Вот его туда засунули под, что называется, прикрытие Аскаева. Ну, в общем, как бы, скорее всего, это некая попытка, ну, задружиться с человеком, получить возможность каким-то образом за счет этого больше получать контрактов на научные работы для, соответственно, государства на этом прирабатывать. Вышка на этом всегда много прирабатывал. Поэтому, ну, как бы лоббисты нужны, которые принесут тебе контракты, а ты эти контракты будешь выполнять, зарабатывать деньги, за счет этого повышать зарплату, значит, ректору и проректорам. Это самое главное в современном российском университете. Все остальное третично там. Про качество образования никто не говорит. Главное, чтобы вот у ректоров и проректоров было хорошо с деньгами. Поинтересуйтесь, как они зарабатывают. Прелестные доходы. Да, это все публикуется, кстати, я ничего не придумал. Так что в этом смысле понятно, что его взяли как некого лоббиста. Но на эконом-факультет взять побоялись, потому что, в общем, люди разбегутся. Засунули факультет социальных наук. Ну, что я могу еще сказать?
Ну, экономическая мысль от этого в вышке не пострадает, как я понимаю. Да, там у него центр изучения стабильности рисков, но социальных в первую очередь. Поэтому с экономикой посмотрим.
Если вышки сказали, вы что имеете в виду? Вы можете мне назвать сейчас какую-то вышку, которая где-то виден, что-то говорит? Я не вижу. Я же сказал, вышка молчаливый университет. Там преподают экономическую теорию. Вот все. А экономические вот следов вышки не видно, практически нет. Там был какой-то центр, когда был Алексашенко, вот там что-то было, а сейчас практически тишина. Экономическая часть вышки, она очень малозаметна, она сидит тихо, молчит тряпочку, чтобы не разогнали. Я их понимаю, жалею, но вот они не видны, поэтому, что называется, испортить там мало что можно. Они квалифицированные, хорошие преподаватели, а как научные работники, они сидят и не кукарекают, потому что боятся. Все, что они могут сказать, может никому не понравиться. Поэтому, что называется, Глазьев там бы ничего не испортил. Но он бы был такой одиозной фигурой, что могли уйти люди. Вот это, конечно, опасно.
Да, я только в конце скажу, что в каждых спорах по поводу Эльвиры Набиуллиной, профессиональная она или непрофессиональная, я всегда говорю, что всегда можно было бы попробовать Глазьева на место Эльвиры Сахибзадовны, и тогда бы мы посмотрели, профессиональный центральный банк у нас сейчас или непрофессиональный. Спасибо большое. Это был Игорь Владимирович Липсиц, экономист. Спасибо вам за то, что пришли в эфир.
Всего доброго. Счастливо.
Это была программа «Курс». По традиции попрошу поддержать нашу работу. Поставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал «Ходорковский лайв». В 6 часов вечера приходите, будем с Володей Роменским подводить итоги недели. Всем пока-пока и до новых встреч.